Дорогие братья и сестры, друзья, я хотел бы поднять интересную тему, которая меня так или иначе постоянно интересует, и я переживаю, думаю об этом. Вот. Ну, прежде чем я подойду к ней, вот, хочу сказать о той новости, которая вот сегодня, можно сказать, в нашей стране распространилась. Ну, сейчас кто-то скажет, какая же новость, да, новостей много очень. Но самое главное, что бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место на музыкальном Евровидении. Вот, эти замечательные 6 бабушек с песней там «Let's Dance» там, или еще с какой-то выступали. И ну, что интересно мне в этой истории, не то, что вот бабушки, вот им там кому-то, наверное, самые младшие, если не ошибаюсь, лет 60, постарше, которые лет 85, да, вот. И не то, что вот они действительно пробились на столь почтенную вот сцену и завоевали серебро, а то, что все-таки они планируют на призовые деньги, я не знаю точно, сколько там у них составит этот приз, вот, но, скорее всего, что не рублей 100, поэтому они планируют построить храм в своем вот, Бураново, там, в Удмуртии. И это очень, конечно, похвально и очень интересно, да, вот, что все-таки вот, старшее поколение переживает не только, чтобы попасть на такие вот яркие подмостки, но как использовать те средства, которые у них есть. Меня это больше затронуло. А то, что, конечно, ну, они оригинально поют, ну, кто не слушал, я думаю, что обязательно найдите в Ютубе, послушайте, посмотрите, или, быть может, по телевидению будет. Я хотел бы говорить о церкви и о том, что такое церковь. Что такое церковь вообще и как мы это понимаем. Мы разные здесь, с разным представлением, с разным образованием, с разным, ну, если так выразиться, с разным багажом мы приходим в церковь. И мы читаем Писание, мы можем читать какие-то книги, но тем не менее я хотел бы еще раз заострить наше внимание на, или попытаться совместно, попытаться найти вот что определение, или даже не определение, но и определение в том числе, что такое церковь. Что такое церковь? Это организация или это институт, который кем-то когда-то был вот, основан. Что такое церковь? Может быть, церковь является больницей для душевнобольных? Вот кому тяжело, больно, ну вот приходите сюда, здесь вас вылечат. А может быть, церковь, вот так все прекрасно одеты и стараются одеться. И сам Павел Токарчук тоже вот раз в неделю одевает пиджак, костюм, чтобы прийти в это святое место. Может быть, церковь – это и какой-то элитный клуб, куда входят лишь особые. Вот кто, Петр Мазур-младший стоит на воротах, вот и он дресс-код проверяет. Кто вот, ну, одет достойно, значит, можешь сюда зайти. Вот. Ну, не секрет же, рестораны в нашем городе есть, и, значит, вывеска есть, что в спортивной форме туда не заходить. Бывает вывеска, в шортах не заходить. То есть придешь в спортивной форме, вот Adidas, вроде бы все солидно, денег много отдал, а тебя не, туда не пустят, потому что так не положено там. И вот, может быть, церковь тоже, вот туда входят лишь особые, вот определенные люди, как-то одеты, как-то вот выглядят с определенным образованием, ну, а другие не могут туда войти. Ну, не так одет, Петр его отстранит от посещения. Это ли является церковью? Или, может быть, церковь – это общество не пьющих и не курящих? Ну, вот часто так, когда спрашивают нас с вами, классический такой ответ. Ты говоришь «христианин», еще сказал там «баптист», не знаю, что это такое «баптист». Бабка говорила, что они там в рассоле с бочкой крестят. Ну, тем не менее, ты говоришь «баптист». И что такое? И что тебя отличает от православного или от кого-то? Мы не курим, мы не пьем. Ну, как бы классический такой ответ вот у нас, да? Вот, особенно у мужчин, да, может быть, женщины иначе отвечают, сестры. Ну, вот мужчины так, мы не курим, мы не пьем. Вот, ну, естественно, не изменяем, да, и ни до, ни после. Вот. Это ли церковь? Является ли церковь вот собранием таких людей? Очень интересно. Должен сказать, что Бог везде. Однажды Моисей подошел И Бог говорит: осторожно, сними обувь, здесь место святое. Это место святое, он снял, он общался с Богом. Но потом Новый Завет говорит о том, что Христос встретился с самарянкой у колодца, и она говорит: да вы не знаете ничего, вот, где поклоняться Богу на самом деле. Поклоняться Богу надо вот на той горе. А Христос говорит: не знаете, все-таки поклоняющийся Богу поклоняется в духе истине. И таких ищет Бог, вот, поклонников себе. Бог везде. Бог везде. Бог и здесь, Бог и там сейчас, Бог и в вашей квартире. Он везде, Он все наполняет. Он вездесущий Бог. Бог везде. Он вне места. А церковь мы часто связываем с каким-то конкретным местом. А может быть, церковь — это здание? Хотят бабушки построить здание? Прекрасно. Слава Богу за такие подвижки. Это очень хорошо. Да, где-то в нашей культуре это имеет значение. Это здание. А раз здание, значит, обслуживающий персонал. Служители. Нужно что-то делать, нужно, чтобы вот ремонт производился, нужна бухгалтерия там, и так далее, и тому подобное. Нужно, в конце концов, диаконы, пасторы, нужны какие-то программы, чтобы что-то осуществлялось в церкви. Давайте сейчас сделаем то, а завтра это и так далее. И чтобы все это содержать, здание, персонал, программы необходим, вот, выражаясь экономическим термином, бюджет. И именно неплохой бюджет, чтобы так, ну, всем хватало. И вот именно эти составляющие входят в так называемую структурную церковь, которых на сегодня очень много, а возможно и мы с вами, вот эта вот поместная церковь Преображения во Христе, где-то и являемся таковой. Сегодня многие говорят о простой церкви, о возврате к апостольской церкви, к первохристианской, о которой мы читаем в Новом Завете. Я хотел бы прочесть этот текст. Это Деяния апостолов, 2 глава, 42 стиха. Деяния апостолов, 2:42. Это описание о том, чем занималась первая церковь. Те первые верующие, которые пришли к Богу в Иерусалиме. Они твердо держались учения апостолов, всегда участвуя в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Богом. И через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме и по домам, где, преломляя хлеб, ели с радостью и с искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Интересный текст, и здесь как раз можно увидеть эти направления церкви, чем церковь занималась. Я попытаюсь обобщить это в одном предложении, может быть, немного не лаконично, не поработал я над этим много, но тем не менее церковь состоит из людей, которые собраны, призваны Богом вместе для совместного общения, заботе друг о друге, о нуждах друг друга, приносить перемены окружающему обществу и через все это прославить Господа Иисуса Христа. Здесь ничего не говорится о зданиях, здесь ничего не говорится о программах, здесь ничего не говорится о церковной иерархии, кто выше, кто ниже, кому поклоняться, кому целовать руки, кресты. Здесь ничего об этом не говорится. Тот текст, который мы с вами прочитали, говорит о том, что люди призваны. Они призваны, и Новый Завет называет, как мы знаем, Новый Завет написан на греческом языке, и это слово «церковь», которое часто употребляется в Новом Завете по-гречески «экклезия». Что это было такое? Это было понятное слово для жителей того мира. В Древней Греции это «экклезией» называли высший орган государственной власти, народное собрание. В Афинах в V веке до нашей эры экклезией назывался верховный орган государства, осуществляющий законодательную, исполнительную и судебную власть. И принимать участие в работе экклезии мог любой афинский гражданин мужского пола, достигший 20-летнего возраста. Это то, как знали церковь, когда произносили экклезия, церковь, то есть, да, так христиане, и не только христиане первого века, знали уже вот именно о таком устройстве в их обществе. Но пришел Христос. Но Христос принес определенное учение. И Он говорит: я создам церковь, и врата ада ее не одолеют, не смогут преодолеть. Экклезия – это призванные со всех народов, призванные Богом, привлеченные Христом и Его учением. И поэтому Деяния апостола говорит, что они твердо держались этого учения, оно сейчас с вами сформировано здесь. Если вы внимательно читаете, то вы поймете, что учения держались они, прежде всего, Ветхого Завета, который есть, и вот уже учение апостолов, о чем апостолы говорили, соответственно, передавая то, что рассказал им Христос. Они твердо держались, они были вместе, они были собраны, и они имели общение. Обязательно общение. Без общения не будет церкви. Без общения не может быть церкви. Общение друг с другом, и общение не просто так, как дела, в порядке, все, погода нормальная, одет неплохо. Общение то, которое ведет к заботе о нуждах друг друга. Они узнавали нужды. И здесь мы читаем, что они предпринимали определенные усилия, чтобы раздавать, чтобы в зависимости от нужд каждого нужды были восполняемы. Да, здесь, быть может, речь идет отчасти о материальных каких-то, и о них тоже нужно заботиться, и мы имеем право и должны, имея общение, заботиться о нуждах друг друга. В послании Галатам апостол Павел пишет: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Какое-то бремя, какая-то нужда, я не могу сам вынести. Я прошу: Володя, помоги. Мне тяжело 70 килограмм нести. Помоги, схватись с другого конца. И Володя помогает. Мы в общении понимаем это, находясь здесь, находясь в других, мы об этом будем еще говорить, где мы можем иметь общение и каково оно будет, может быть. Разные должны быть форматы, об этом скажем позже. Но факт остается тем, что без общения не может быть церкви. И общение, оно привносит информацию о человеке, и мы можем позаботиться о его нуждах. Апостол Павел говорит: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, то есть опережайте в почтительности, говоря о взаимоотношениях друг с другом, говоря о том общении, говоря о той вот нежности, которая должна быть между нами. Кстати, сказано, что мир узнает, что вы от Бога, если будете иметь любовь между собою. Были слова Христа и этой заповеди великой любви. Яков пишет: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Открывайте свои нужды. В общении вы можете их открыть. И рядом стоящий брат или сестра скажет: я хочу за тебя помолиться. Я буду за тебя молиться. Или вы можете попросить, иногда ко мне подходят и говорят: помолись за меня. Ну, хорошо. Ну, как правило, бывает такое, не знаю, как у вас, но у меня информации очень много в течение дня. Забываешь. А не раз, пару раз было так, что человек подходил и говорит: помолись за меня хотя бы один раз. И так думаешь: опс. Когда в общем сказали: помолись, буду молиться. Ну, как-то все так вот. Буду, сколько, когда, часами, 15 раз. Но когда человек попросил: помолись хотя бы один раз. И это понятно, это ясно, и это проще исполнить. Открывайтесь друг перед другом, пишет Писание, призывает нас именно в общении. Где мы можем открываться, когда мы имеем общение? Забота о нуждах, это является о нуждах друг друга. Внутри церкви, внутри собранной экклезии церкви, забота о друг друге является неотъемлемым качеством, неотъемлемым критерием здоровой церкви. Это было тогда, это должно быть и сегодня. Следующий момент, о котором мы читаем здесь, в Деянии апостолов: они собирались по домам, они преломляли хлеб, ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа, находясь в любви у всего народа, говорит синодальный перевод, находясь в любви у всего народа, пользуясь добрым расположением. Говорит ли это о том, что церковь была закрыта? Говорит ли о том, что они зашли в какое-то здание, и они в своих стенах вот там что-то делали, ели, пили, общались, вечери агапы проводили, вот эти вечери любви, когда вот общий стол был, вот узнавали нужды друг друга, кто-то узнал, что кому-то что-то не хватает, пошел, продал, дал человеку, кто-то еще о какой-то нужде узнал, кто-то заболел, кто-то помолили, и все. Вот внутри стен может быть церковь, вне не может быть, вне она не действует. К сожалению, это не так. Церковь, находясь тогда, пишется, что она находилась в любви у всего народа. Она пользовалась добрым расположением. Люди знали. Окружающий народ, общество, которое окружает каждого из нас, оно должно знать, кто мы такие. Мы часть церкви. Каждый из нас составляет эту часть. И наше влияние на общество должно быть постоянным, активным, прогрессивным. Служение церкви от понедельника до субботы. Мы говорим о воскресении. Мы собираемся в церковь в воскресенье. Прекрасно. Но служение церкви, оно шире. Оно постоянно. Оно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Оно от понедельника и до субботы. Это тоже служение церкви. И это не служение, не означает, что Петр или Павел или Сергей Павлович или кто-то вот что-то будут делать, куда-то поедут. Это означает жизнь каждого из нас там, где мы находимся. Что мы как церковь делаем в этот период? Что мы как вот лично делаем в этот период от понедельника до субботы? Сейчас каждый думает, я работаю, я дома, я поздно прихожу, у меня нет времени, суббота, дача, в воскресенье еле просыпаюсь. Можно что угодно приводить. Что мы как церковь лично делаем вот в этот период, находясь там, где мы находимся? Мы же не вне. Никто из нас не удалился к тибетским монахам и никого не видит в течение уже многих лет, как только туда удалился. Мы все находимся в мегаполисе. Мы все встречаемся с семьей, с соседями, с дачниками, которые вокруг нас. С неудачниками, которые вокруг нас. Что мы делаем как церковь, чтобы распространить ее пределы? Шейк Клейборн, известный современный миссионер, говорит, как можем мы поклоняться бездомному по воскресеньям и приходить мимо него по понедельникам? И действительно, так вот думаешь, так настраиваешься, даже вот написано, часто говорят, вот готовьтесь к воскресенью, особенно когда перед причастием за неделю объявляют или еще как-то готовьтесь, все, и вот мы все готовимся. А потом, ну там написано еще, что когда идешь в церковь, вот наблюдать за ногой твоей, ну и вот мы действительно так вот все прекрасно, вот стараемся спокойно дойти, увидели нуждающегося, помогли, и всем спасибо сказали, там, значит, поблагодарили, улыбнулись. Мы идем в церковь, мы как-то так настраиваемся, все будет. А настает понедельник, и как-то так вот не совсем такое чувство. И настает понедельник, и как-то так, ну, прошу за выражение, ну, расслабляешься. И совсем не так. И можешь пройти мимо нуждающегося. И можешь не обратить внимания, и можешь не сказать спасибо там, где тебе дали. И можешь совсем отвлечься и погрузиться в какую-то суету дел своих. Что мы, как церковь, делаем, находясь с понедельника до субботы? Какое влияние наше на общество может быть? Часто сегодня можно услышать такие слова о современном обществе. Расчеловечились, оскотинились. Именно о нашем российском обществе. Такие слова, которые я в школе не учил. Вот сейчас вот буквально часто их можно встретить в газетах, в новостях. По всему миру, по всемирному рейтингу счастья, составленному британскими учеными, Россия находится на 108 месте, Китай на 20-м. А самые счастливые люди живут в маленьком островном государстве Ванатуту. Всего лишь навсего их 220 тысяч, которые на карте-то не сыскать, это Ванатуту. И вот, казалось, такая нация с богатой историей. Мы говорим о тысячелетнем истории христианства на нашей территории. А сегодня слышим эти слова: расчеловечились, оскотинился народ. Меня это цепляет, серьезно, до слез. Потому что, если это сейчас говорится, я в своем детстве такого не слышал. А если это сейчас говорится, то это означает, что через 10 лет в каком обществе будут жить мои дети? А через лет 20-30, а внуки в каком обществе будут жить? Если сейчас расчеловечились, оскотинились. Но больше всего меня затрагивает то, какое влияние осуществляет церковь, чтобы изменить положение этих дел. Если церковь должна заквасить все тесто, нужно быть в эпицентре событий, заквашивая все вокруг. Христос, одна из таких маленьких, самых коротких, в один стих притч, Матфея 13:33. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Женщины знают, когда квасить тесто, эти вот дрожжи кладутся, и оно заквашивает все тесто, оно покрывает все, поднимается тесто, и оно способно для того, чтобы дальше делать кулинарные какие-то изделия. Церковь должна это быть закваской. Многие боятся следующего, чтобы не нужно бояться обмершлению церкви, нужно воцерковить мир. Воцерковить мир вокруг нас, они боятся обмершлению. Некоторые боятся, говорят: молодежи, вам этого не носить, вам эту музыку не слушать. Давайте будем больше думать о том, как воцерковить этот мир вокруг нас, который деградирует. Какое влияние церковь может иметь на общество, чтобы Бог прилагал постоянно спасаемых, чтобы народ... У народа церковь пользовалась добрым расположением. Кто-то заметил, что Бога не перестали искать. Люди не перестали искать сегодня Бога, как некоторые думают, но Его перестали искать в церкви. Церковь сегодня подразумевается что-то иное, чем то, что должно быть, о чем мы сейчас с вами пытаемся выяснить. Церковь – это здание, церковь – это позолоченные купола, церковь – это богатство определенных священников или еще что-то. Церковь – это 35 тысяч евро часы на руке у священника. Сегодня искажено понятие у людей. Стигмы определенные постигают, что такое церковь. Мы должны что-то сделать, чтобы изменить это. И мы с вами можем. Нас здесь 100 человек, мы что-то можем сделать. Я уверен. Я уверен, что мы и делаем. Известная мать Тереза говорит: «Добро, которое ты сотворил сегодня, люди позабудут на завтра. Все равно творите добро». И еще одна цитата. «С материальной точки зрения у вас есть все в этом мире, но ваше сердце опечалено. Пусть вас не волнует то, чего у вас нет. Просто идите и служите людям. Держите их в руки своих и выражайте любовь. Если вы будете следовать этому совету, вы будете сиять, как маяк». Мы знаем, эта женщина, получившая Нобелевскую премию, получившая большие подарки, ей дарили президенты, главы стран, разные машины, автомобили очень крутые, дорогие. Она продавала это все и пускала в служение. Как мы влияем на общество, окружающее нас? Как мы действуем, чтобы народ вокруг нас понимал, что мы христиане? Я говорю «я». И я хотел бы, чтобы каждый из нас о себе думал. И последнее, о чем я упомянул ранее, новые форматы церковности, как ответ на определенный кризис, который может есть в церкви. Церковь, в которую приятно звать. Мы должны стать той церковью, в которую приятно звать. Это очень интересный критерий. Очень интересный момент, когда любой человек может зайти в эти двери. Мы не закрытое общество, мы открытое. Даже если сейчас двери открыты, закрыты, мы открыты тому, чтобы мог каждый зайти. Мы должны иметь и здесь ту атмосферу, когда приятно звать. И мы часто говорим кому-то и рассказываем, что нам действительно приятно быть в этой церкви преображения во Христе вот уже 12 лет. Потому что нам приятно приходить сюда, нам приятно слышать, когда дети говорят, что нам хорошо быть в церкви. Мы не хотим оттуда уходить. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сделал что-то, чтобы эту атмосферу поддерживать. Если где-то нагнетается конфликт, если где-то нагнетается какая-то ситуация, и вы чувствуете, пусть Бог даст вам мудрости совладеть с искушением. Пусть Бог даст вам мудрости правильно сказать брату или сестре, но чтобы атмосфера любви, мира, понимания, почтительности друг к другу не испортилась здесь. Мы должны стать той церковью, которой приятно звать. И нам нужны различные формы проявления церковности, соприсутствующие друг с другом, связанные друг с другом. Что может церковь предложить, чтобы стать центром активности? Как вернуть церкви интерес со стороны народа? Нужны разные форматы церковности внутри одной и той же церкви. И поэтому мы говорим о малых группах, поэтому мы говорим о дискуссиях, мы говорим о общениях, чаепития, мы говорим о богослужениях, мы говорим о домашних общениях, мы говорим, быть может, о спортивных каких-то группах и так далее. Должно быть разного много. Это 2 часа, это не служение церкви. Церковь может встречаться в любое время, в любом месте. Иногда мы встречаемся с молодежью по той или иной причине, там на улице или в кафе. Знаете, что и там церковь. Когда молодежь на Пасху вышли вот в этот вот Калужский центр торговый. Знаете, вот часть церкви оказалась в эпицентре. И если чаще церковь будет выходить либо группами, либо по одному, находясь вы где? В эпицентре активности этого мира здесь и будет возможность заквасить все тесто и воцерковить этот мир, который деградирует. Где Христос, там и центр активности. Заметьте, Христос не был часто в храме. Он не был часто в храме. Заметьте об этом, когда читаете Новый Завет. Он приходил, но он не постоянно туда ходил, не каждый день. А где он был? Он около рыбаков. И вдруг тут лодка, люди подошли, давайте отплывем. Знаменитая Нагорная проповедь, это пустынные места, здесь поля, он увидел пшеницу, он о пшенице говорит им, им понятно, они смотрят на нее, они понимают то, что Христос говорит вот о Царстве Небесном. Христос не был постоянно в храме. Он был там, где был народ. Христос, где мы? Где Христос, там и должна быть церковь. Церковь там, где Христос. И церковь – это то, что объединяет вокруг Христа. Церковь – это живое тело Христа. Я хотел бы, чтобы мы подумали об этом, подумали о нашем отношении. Подумали каждый из нас сейчас, здесь, о нашем отношении к церкви. Если мы хотим быть частью такой церкви, welcome, я приглашаю всех. Пожалуйста, вы можете быть частью такой церкви, если вы не разделяете этого. Я сожалею, вы можете все равно приходить сюда. Но я хотел бы, чтобы мы могли разделять то, в чем церковь является по-настоящему. Она из людей состоит, из разных сообществ, призванных из разных групп, молодых и старших, образованных и необразованных, москвичей и не москвичей. Церковь состоит из разных людей, призванных Богом для совместного общения. И внутри этого общения заботя друг о друге и о нуждах друг друга, принося перемены окружающему обществу, влияя на него каждый день. Вы находитесь всегда в каком-то обществе. Я повторяюсь, но это ваша семья. Но это ваши соседи, однокурсники, одногруппники, соработники. Вы всегда находитесь в каком-то обществе. Вы не ограничены, вы не в монастыре, не в келье. Церковь призвана нести перемены окружающему обществу и через все это прославить нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.